Інтерв'ю на радіо «Спутник».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. 18 июня 1815 года Наполеон I в надежде вернуть трон вступил в сражение с мощной коалицией европейских государств. Его ждала роковая неудача. После битвы при Ватерлоо Наполеон второй раз отрекся от престола и был отправлен в ссылку на остров Святой Елены, где провел последние дни. О том, почему проиграл император, наша беседа с писателем, автором книги о наполеоновских войнах Муратом Куреевым. Мурат Магомедович, я вас приветствую.
Добрый день.
С вашего позволения, все-таки прежде чем приступить к этой баталии эпохальной, все-таки хотелось бы вас спросить о том, каким образом Наполеон лишился власти, вообще какой расклад сил был в Европе, ведь ему противостояли весьма могущественные монархии, армии. Как было дело?
Дело было так. После того, как он бежал с Эльбы, он пытался, серьезно, в общем, пытался договориться о мире. То есть воевать он категорически не хотел. Ну, по понятным причинам, потому что, во-первых, Франция устала от войн, он это прекрасно понимал, а во-вторых, он имел дело с настолько превосходящими его силы противниками, что, конечно, исход этой кампании, в общем, по большому счету, был предрешен. Дело в том, что Наполеон мог собрать при лучшем раскладе, мобилизовав все силы, примерно 300 тысяч человек. Это все, что у него было. Да? А европейские его противники, монархи, могли выставить буквально через пару-тройку месяцев до 500 000 человек, а к осени до 1 000 000 человек. То есть это превосходство чудовищное. Плюс для него заключался только в одном, что в начале вот этой кампании, да, у него было только два реальных противника. Это экспедиционный корпус Веллингтона, английского полководца, и прусская армия во главе с фельдмаршалом Блюхером. Ну, у них у обоих было примерно по 100 тысяч человек, и Наполеон выставлял против них чуть больше 100 тысяч человек. То есть все равно было превосходство на стороне его противников. Но он рассчитывал на то, что сумеет разбить их по частям, как он любил делать и умел делать. И это как-то повлияет на исход кампании, это как-то всколыхнет Европу. Но забегая вперед, я скажу, что эти надежды были, во-первых, напрасными изначально, потому что Европа, конечно, не всколыхнулась. Но, тем не менее, он мог хоть на что-то рассчитывать, да? И вот с этими мыслями он вступал в эту короткую кампанию, которую называют кампанией Ватерлоо. Она включала в себя 4 дня, то есть с 15 по 18 число, включительно финалом которой была именно битва при Ватерлоо.
К битве мы еще вернемся. Если поговорить о восстановлении династии Бурбонов, да, вот этот период 100 дней, как французы относились, собственно говоря, к Людовику, как французы относились к Наполеону, вообще играло общественное мнение хоть какую-то роль вот в тех политических разборках очень крупных?
Разумеется, и естественно, Наполеон знал о том, что страна не очень довольна режимом реставрации, и это был один из тех существенных моментов, который его сподвиг на возвращение во Францию, на бегство с Эльбы, потому что ему доносили о том, что французы недовольны. Ну, понимаете как, Людовик XVIII, он был, в общем, в сущности, человеком неплохим, но довольно слабохарактерным. И у него, как часто это бывает со слабохарактерными людьми, было очень дурное окружение, которое состояло там из графа Д'Артуа и других людей, которые были ультрароялистами. И, соответственно, они пытались вот эти вот свои ультрароялистские ценности пропагандировать в стране, которая просто уже не то, что была не готова к этому, она уже забыла про это давно. Это не могло не породить конфликты, отрицательные отношения к монархии в целом. И действительно, Наполеон прекрасно знал, что в Париже, например, и в других городах люди показывали друг другу монету с его профилем и тихо говорили друг другу «он будет», то есть реально рассчитывали на его возвращение. Конечно, это ему льстило, и, конечно, это его побудило вернуть. А то, что он легко прошел от бухты Жуан до Парижа, не сделав ни одного выстрела, только подтверждает вот этот факт, что в целом, конечно, недовольство было очень сильное, и это облегчило Наполеону возвращение к власти.
Если Наполеона, ну, естественно, это выдающаяся историческая личность, незаурядная, ну, мы уж не будем, наверное, такие банальные вещи говорить. Тем не менее, вот если Наполеона в контексте Великой Французской революции рассмотреть, вот был ли он ее в полной степени детищем, вот уже на этом этапе, да, на этапе начала XIX века, или все-таки так нельзя считать?
Нет, он является и детищем французской революции, и могильщиком их одновременно. В каком смысле?
Такое бывает.
Да, в том смысле, что он был тем человеком, который понимал, что революцию пора заканчивать. Ну, потому что действительно революция шла уже очень долго. 10 лет к моменту его прихода к власти происходит то, что называется революцией. И понятно, что общество хотело стабильности. Я не говорю о сильной руке, нет, стабильности. Да.
Робеспьера уже не хотели французы, я так понимаю.
Нет, ну Робеспьера уже не хотели тогда, когда его свергли. Это все было понятно еще в 1794 году. Но просто те люди, которые пришли к власти после Робеспьера, ну вот я имею в виду так называемых термидорианцев, потом режим директории, эти люди как раз руководствовались, может быть, и благой мыслью. Они хотели, чтобы больше вот такой централизованной сильной властью, какой была якобинская диктатура при Робеспьере, больше во Франции не было. Но они допустили другую крайность. То есть вот это стремление к тому, что не было сильной власти централизованной, привело к тому, что власть вообще оказалась очень слабой. И это было одной из причин прихода Наполеона к власти. Нужна была такая фигура, которая смогла бы сделать эту власть сильной. И, соответственно, положение общества стабильно. Но Наполеон никогда не скрывал, что он дитя революции, и что он ее завершил. Он всегда говорил, что да, я завершил революцию, но потому что так было нужно, потому что это было нужно Франции, а не мне, так он говорил. Так что здесь понятно, что этот человек выступает в двух ипостасях. И как действительно порождение революции, и как ее могильщик одновременно. Да.
Ну да, вроде бы парадокс, но история полна парадоксов или полнится парадоксами, скажем так. Скажите, если все-таки вот об этом дне и о том, что ему предстояло, вот эти 4 дня, которые мы и называем кампанией Ватерлоо, ну вот европейцы, которые вступили в коалицию, они свои войска спешно достаточно собирали, да, после возвращения Наполеона, и все-таки вот эти издержки, связанные со спешкой, с некоторой поверхностью, они не повлияли отрицательно на их возможности. В чем заключается загадка? А может быть, тут и загадки никакой нет, да? Просто взяли числом, что называется, и умением.
Нет. Понимаете, вот я свою книгу «Ватерлоо», которая вышла в прошлом году, я не случайно дал ей подзаголовок «Битва ошибок». Это действительно было сражение, в котором, скажем так, побеждал тот, кто сделает ошибку последней. И ошибок все, я имею в виду и Наполеона, и его маршалов, и его противников, и Веллингтона, и Блюхера, насовершали очень много. И накапливалась некая критическая масса, да, то есть как эти ошибки могут трансформироваться в нечто фатальное. И в это фатальное они трансформировались для Наполеона. Что касается его противников, то я бы так не говорил, потому что прусская армия, которую возглавлял Блюхер, она была вполне хорошо подготовлена и совершенно такой, ну, мощной по своему потенциалу. Вот армия Веллингтона, да, с ней были сложности, потому что Веллингтон командовал объединенной армией. Она не вся состояла из англичан. Более того, даже те англичане, которые были в ней, это не всегда были так называемые проверенные части, условно говоря, не ветераны, которые воевали с Веллингтоном, скажем, в Испании и Португалии. Такие, конечно, были, но они не составляли большинство. Было много новобранцев, людей, которые, ну, вообще чуть ли не впервые должны были вступить в бой. А кроме того, с ним воевали и части союзников, например, там, бельгийцы и голландцы. Это были части, силу которых Веллингтон реально просто не знал. И он не знал, в какой мере на них можно положиться и как их можно использовать, так, как он привык. Он достаточно консервативный полководец в этом смысле, и он любил полагаться на проверенных солдат. А здесь вот он был в такой вот ситуации, и его ошибки персональные, которых было тоже очень много, они во многом базируются на вот этом незнании и непонимании. То есть он, будучи человеком очень таким уверенным в себе, вот здесь был не уверен в том, как именно их использовать.
В одном из интервью вы сказали, что к кампании к этой Наполеон уже подошел к весьма дурном физическом и моральном состоянии, в депрессии был, и это было в том числе связано с тем, что лишили возможности семьей воссоединиться. Вот действительно, насколько он был плох, что называется, и как это повлияло на проигрыш в битве при Ватерлоо?
Ну, я думаю, что это самым фатальным образом повлияло на исход битвы, потому что действительно физически он был не тот, что прежде. Причем это такая удивительная трансформация. Он, когда, например, пришел только во Францию, да, и двигался на Париж, он выглядел физически очень неплохо. И он большую часть пути до Парижа преодолел пешком вместе с солдатами, с гвардейцами со своими. То есть он не демонстрировал плохой формы. Но здесь можно говорить о таком, знаете, адреналине, да, потому что вот он совершал невозможное. Он без единого выстрела действительно двигался к Парижу. И это его держало как-то. А потом уже, когда он пришел в Париж и вроде бы вернулся к власти, действительно вот что-то произошло, конечно, потому что он понимал, что он не хозяин своей судьбы, что он вот начнется война, не факт, что он ее выиграет, да. Он хотел мира, с ним никто мир заключать не стал. И он из-за этого, конечно, пришел вот в такое не очень хорошее психологическое состояние, которое вместе со многими другими факторами повлияло и на его физическое состояние. Мы не можем говорить определенно о том, что вот он был болен какой-то болезнью, и из-за этого он себя плохо чувствовал. Нет, там какая-то есть совокупность факторов, да, которые привели к тому, что он действительно, я такое простецкое слово употреблю, на какое-то время отключался просто. То есть он терял интерес к происходящему, да, наступала с ним какая-то слабость, он покрывался потом, его бил озноб, никто не мог понять, да, и врачи не могли это объяснить, что именно с ним происходит. Да даже он сам не мог этого объяснить. Он не говорил, что мне там болит сбоку, справа, там, да, ну, вот что-то с ним происходило. И, конечно, это сильно повлияло, потому что вот эти его отключки, назовем их так, они случались во время кампании регулярно. И это совершенно на него не похоже, потому что он полководец по стилю, который все время активно реагирует на происходящее. И секрет его побед во многом заключался в том, что он очень быстро реагировал на то, что он замечал. А здесь вот этого не было. И он, к сожалению, где-то медлил, где-то чересчур затягивал с решением. Это не могло не повлиять на исход битвы.
Ну и остается добавить, что после битвы при Ватерлоо Наполеону осталось жить 6 лет до 1821 года, как я уже вначале сказал. Он умер на острове Святой Елены, но, конечно, это уже был совсем не тот Наполеон. Спасибо большое, Мурат Магомедович, историк, писатель, автор книги о наполеоновских войнах Мурат Куриев.
Интервью на радио «Спутник».